Темна история эта, обильна именами и названиями, чьи корни поглотил змей времени. Но сказано в книге, о коей пойдет речь, среди прочих целей четвертая цель, самая далекая, и относится только к философу. Итак, на далеком Западе истек на треть шестой век от первого ответа, когда на трон Ирана взошел шах Анушерван Хосрой, прозванный Справедливым. Царствование его длилось 48 лет. Шах был просвещен. Шах был озабочен делами государства. Святые огни горели в храмах без дыма и чада. Но для полного счастья Анушервану Хосрою не хватало малого. Древний книжец, хранившийся под замком в казнохранилище индийских царей. Книжец, написанный, по слухам, на языке животных, птиц и насекомых, способный просветить владык и вразумить советников. Книжец, называемый подобно авраамитской Торе, пятикнижие. А сведущие непременно добавляли «наука разумного поведения». Сказано было: «Она — корень всякого знания и вершина всех наук, путеводитель ко всему полезному, ключ к поискам жизни будущей и средство спасения от ее ужасов. Она удовлетворяет все нужды царей при управлении царством своим и все потребности существования их». И тогда шах призвал к себе врача Бурзоя. Лучший выбор трудно было сделать. Сын военачальника и женщины из древнего рода магов-огнепоклонников, Бурзой слыл мастером на всякие штуки. Явившись в город Махилоропья, где за семью замками хранилось сокровище, он тратил деньги направо и налево, расточая лесть и мудрость, пока не свел знакомство с корыстолюбивым индусом, имевшим допуск в казнохранилище. Похитить книгу индус не рискнул, но тайком переписал исходный текст и продал копию Бурзою. Щедро одарив изменника, лекарь-лазутчик покинул Индию. Еще в дороге, знаток языков, он взялся за перевод пятикнижия на чеканный язык пехлеви. И вскоре по возвращении обрадовал Анушервана Справедливого добычей. Бурзоя осыпали золотом с головы до пят, восхвалили до небес, разрешили включить в текст пятикнижия главу о его доблестном деянии. Но другое смущало ловкого врача. Трудясь над переводом, он никак не мог взять в толк, что такого ценного в пятикнижии, хранимом от глаз людских под замком. Ибо был это сборник басен о львах и шакалах, соколах и кузнечиках, лягушках и быках с выводами нехитрыми, доступными любому глупцу. Да и писалась книга отнюдь не на языке животных, птиц и насекомых, а на санскрите, хорошо известном мудрому Бурзою. Возможно, закончив перевод и будучи одарен сверх меры, врач скоро забыл бы о своих сомнениях, взявшись за другую работу, если бы однажды не решил заново сравнить оригинал с переводом. Он пришел в восторг, смешанный с ужасом. Тексты оказались существенно разными, словно переводчик держал в руках иную книгу, лишь похожую на пятикнижие. Да и количество глав выросло. Образованный человек, Бурзой сразу узнал лишнее. Три дополнительные главы оказались из знаменитой Махабхараты, из 12-й ее книги Макшадхармы, что значит «основа освобождения». А еще четыре главы вовсе неизвестно откуда. Словно во время перевода, незаметно для врача, в книге открылась Подтайная дверца. Дав хлынуть ручью сокрытого меж строк знания. Жена врача проболталась. Этой ночью муж ее плохо спал. Кричал во сне на языке, лишь похожем на человеческий. Утром Бурзой встал бодрый и необыкновенно радостный. Вскоре он уехал в Сирию, в Мардинский монастырь, к своему другу, пресвитеру Буду, также знатоку языков. Доставив последнему славный подарок, копию оригинала и свой перевод на пихлеви. К 570 году от первого ответа пресвитер Буд закончил собственный перевод Пятикнижия на сирийский. Сравнение показало. Текст опять получился иной. Во многом сходный с оригиналом, но во многом отличный от него и от пихлевийского варианта. Разное количество глав, разные притчи. Выводы зачастую тоже разные. Ночью монастырь объял переполох. Буд кричал во сне, будто его душил дьявол. Но с утра к нему вернулись ясность рассудка и доброе расположение духа. Кто были остальные переводчики, заложившие основу будущей гильдии, осталось неизвестным. Но шах Анушерван, привечая этих людей, счастливо правил едва ли не полстолетия, что само по себе говорит о многом. В восьмом веке от первого ответа, он же первый век лунного бегства, меж людьми прогремело имя Абдаллаха, потомственного сборщика податей из области Вехкават на берегах Тигра. Впрочем, имя Абдаллах, что значит «раб Аллаха», сей ученый муж принял в зрелость вместе с исламом, на словах отказавшись от язычества отцов своих, а на деле оставшись верным огнепоклонником. Более известен в миру он стал под прозвищем Ибн Ал-Мукаффа, то есть сын калеки. Родителю Абдаллаха сломали руку в пыточной, поймав на ошибках в податном отчете. Перевод Пятикнижия с пихлеви на арабский, выполненный сыном калеки, явился истинной жемчужиной, правда, совсем уж отличной от оригинала. На этот раз изменилось даже название. Книга стала именоваться «Калила и Димна» по именам двух шакалов, ведущих в тексте просвещенную беседу. Санкритские Каратака и Дамонака, с поправкой на разницу в произношениях, стали арабскими Калилой и Димной. Добавился раздел о сомнительности любой религии. Вновь изменилось количество глав. И, пожалуй, самым важным было краткое замечание сына калеки. Тот, кто читает эту книгу, не понимая ее цели явной и тайной, не воспользуется тем, что ему выпадет на его собственную долю. Так человек, если ему предложат здоровый орех, не воспользуется им, пока не разобьет его и не употребит то, что внутри. И мудрецы скорбели, когда обвиненный халифом в ересе сын калеки подвергся мучительной казни. Его отрубленные руки и ноги были сожжены у него на глазах. А затем огню предали изуродованное тело несчастного. А книга осталась. И гильдия осталась. Хотя и двинулась с востока, ставшего негостеприимным, на запад. В X веке автор каталога Алфихрист упоминает о Калиле и Димне, говоря, книга состоит из 17 глав. А говорят их 18. И я видел одну рукопись, где были две лишние главы. Непостоянство количества глав, кстати, отмечали все исследователи, от Абу Аль-Фараджа до Бируни. В 1080 году византийский литератор Симеон Сиф переведет арабский вариант на греческий, будучи крайне свободен в переложении. Текст опять сильно изменится, в придачу, обретя название «Венценосец и следопыт». Эту странность попробуют объяснить тем, что византиец ошибочно понял некоторые арабские слова. Многие согласятся с таким объяснением, кроме гильдии и ее нового члена, Симеона Сифа, тоже кричавшего во сне на языке, отличном от языков человеческих. В 1144 году возникнет новый персидский перевод Низамаддина Абул-Миале, тяжеловесный, уснащенный риторическими красотами. Позже он послужит основой для ряда других переложений. В самом начале XII века Раби Йоэль переведет текст с арабского на древнеаврамитский. Труд Раби Йоэля в XIII веке будет переведен на латынь Иоанном Капуанским под названием «Директориум Витая Хуманае», что значит «наставление жизни человеческой». Одновременно с этим Родриго Тельес заставит книгу заговорить на Кастильера, а латинский текст Капуанца станет достоянием языков Западной Европы. Франкские, германские, итальянские ученые возьмутся за дело. Но и прочие дороги станут торными. Еще в XII веке венценосец и следопыт Симеона Сифа переведется на сербский, а там и на славянские языки. В холодной Московии книга явится как сказание о 12 снах царя Шахияши. Ее авторство припишут святому Иоанну Лествичнику, полагая наставлением в благочестии, а сам текст будет изобиловать самыми страшными картинами судного дня. Басни? Шакалы? Птички-кузнечики? Нет. День гнева. В Ливанском монастыре Дайр-аш-Шир отыщется рукопись, датированная 1339 годом, также весьма отличная от прочих. А гильдия будет тихо трудиться, повторяя цитату из украденного некогда оригинала. «Кто ревностным трудом постиг науку жизни, того и царь богов не в силах погубить».